Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, Ольга Войцеховская. Сегодня гость нашей студии – практикующий психолог Инга Игнатеня. Здравствуйте, Инга!
Здравствуйте!
Дорогие радиослушатели, поздравляем вас с наступившим 2022 годом. Желаем вам здоровья, всевозможных успехов, в том числе творческих успехов, счастья, хорошего настроения. Сегодня мы поговорим о том, как начать год. Как вы считаете, Инга, стоит ли давать себе обещания новых начинаний вот с первой недели года? Вот с Нового года я начну, с Нового года я обязательно куплю абонемент в спортзал, с Нового года я буду каждый день читать даже полезную литературу, может, которую я не хочу читать, да, но надо. Стоит ли вот такие фокусы проделывать?
Скорее всего, нет. Нужно дать себе время на раскачку так называемую. Нужно войти в Новый год плавно, потому что все-таки рубеж любой – это стресс, а тем более годовой цикл завершился, да, один, начинается новый, и даже по ощущениям первые дни Нового года, они такие тягучие, да?
Да.
Они такие ленивые, они какие-то философские. Ты куда-то погружаешься, вот это осмысление, да, что было, что ты оставила позади, что тебя ждет впереди, строишь планы, расписываешь там свои... Я люблю расписывать ежедневник в этот период, да, как там прям на целый год вперед, отпуск, какую-то учебу, повышение квалификации и так далее. Поэтому вот прямо с места в карьер бросаться, бежать, начинать новую жизнь... Нет, зачем усиливать стресс? Не стоит.
То есть это все равно, это действительно рубеж, и это все равно стресс, да, определенный.
Да, всё-таки. Конечно, конечно, конечно. Это рубеж, и к нему нужно относиться, хоть и как к празднику, но серьезно.
Угу. Дело в том, что почему я такой вопрос задала? Некоторые вот дают такие себе обещания, а может быть, им это и не так уж и надо, или им надо что-то другое немножечко. Например, они дают себе, ну, вот такое обещание и уверенность в том, что они пойдут, купят абонемент в тренажерный зал. А быть может, им это и не близко, да, вот тренажерный зал, может быть, они хотят ходить на растяжку, может быть, на лечебную физкультуру, может быть, им что-то вот такое ближе. А они, нет, все равно себя заставляют. И почему я задала такой вопрос? Потому что мало того, что обещания даны, их же сложно исполнить. Их сложно исполнить, потому что на самом деле это не твое. Может, у тебя нет на это ресурса, ты к этому не готов. Ты же уже себе пообещал, пообещала.
Да, и от этого возникает фрустрация.
Абсолютно. Да? То есть, что такое фрустрация? Это чувство, когда ты не разочарование, когда ты не получаешь то, что хочешь. То есть, ты от себя самого не получил, получается, то, что хочешь.
Да, ты себе пообещала, а потом... Себя же и обманула,
да.
Не смогла. И не нужно, конечно, погружаться в это, но неспроста же люди так любят давать себе подобные обещания и ставить вот эти вот цели. С понедельника там что-то начать, да, с Нового года что-то начать и так далее. Человек так устроен, что он вот внутри все время тянется к чему-то лучшему, он хочет развиваться, хочет... становиться сильнее, умнее, более спортивным, там, я не знаю, и так далее. И иногда, конечно, как бы свои собственные вот эти глубокие желания, потребности, я их называю, да, потребности он подменяет целями. Вот когда у нас нет контакта с собственными потребностями, мы их подменяем целями. А цели какие? Которые у всех на слуху, о которых все трещат, да, с разных средств массовой информации в том числе, из соцсетей. И человек тогда вот подобные цели себе ставит. Естественно, что внутри у него мотивации на это нет. И он этого не делает. А потом получает фрустрацию. Ну, то есть в самом начале была допущена ошибка, да, как мы понимаем. Нужно все-таки слушать свои потребности и делать именно то, что нужно тебе.
А уж если сделали, уже поставили такую цель, да, дали себе такое обещание, но это не идет, то хотя бы пересмотреть, хотя бы задуматься, а действительно ли мне это надо, если мне приходится настолько себя заставлять?
Конечно, это можно прямо взять и вычеркнуть. Хорошо, кто привык писать в ежедневнике какие-то дела и цели. Да, он очень наглядно может видеть, ставить галочки, если выполнено, или вычеркивать прямо безжалостно, если почувствовал не мое.
Какие все-таки полезные привычки стоит развивать у себя в новом году?
Стоит развивать первую полезную привычку, о которой я уже сказала, это планирование. Это наш способ справиться с тревогой и чувствовать, что у нас жизнь под контролем. И мы живем гораздо более спокойную жизнь и больше успеваем сделать. И это нужно прямо ввести именно в привычку, чтобы по-другому и не было, да, что всегда есть ежедневник, всегда вы все планируете. Это раз. Годится для всех, но и для детей в том числе. Сейчас у детей тоже такая насыщенная жизнь, что я, например, своему сыну, я не знаю, в каком-то классе в средней школе, в 6-м, наверное, подарила ежедневник уже на Новый год, вот, чтобы привыкал. И дальше, значит, привычки. Конечно, физическая активность нужна, но тут каждый выбирает свое. Кому-то достаточно просто прогулок пешком, или он, например, на работу ходит пешком, вместо общественного транспорта, вместо автомобиля. А кому-то нужно что-то более такое активное. Да, и лыжи, и коньки, и это на свежем воздухе есть такие любители. Ну, а кто-то ходит в зал и этим счастлив.
Итак, планирование, спорт.
Да, это два очень важных момента, которые подходят всем. Ну, я бы даже сказала, не спорт, а именно физическая активность.
Физическая активность.
Да. И это тоже снижает тревогу. Тревога – бич, просто почему я про нее говорю постоянно. Это бич наш современный. Да? Пандемия – это колоссальное усиление тревоги во всем мире.
Да.
Она спровоцировала это, и дальше мы пока еще не видим окончания. Да? Поэтому мы должны своими силами справляться и укреплять здоровье, и укреплять иммунитет в том числе. Вот эти два очень важных пункта. Просто остальные будут уже более индивидуальны, мне кажется, рекомендации. А эти годятся для всех.
Как не переедать на каникулах? Дайте совет.
Никак, наверное. Надо эту тему нужно как-то для себя, может быть, разрешить. Ну, разрешить на каникулах попереедать, расслабиться по этому поводу, потому что это все-таки праздник. Ну и мы так устроены, мы цикличные существа. И мы то объедаемся, и так было испокон веков, да, даже вот на какие-то праздники народные, религиозные, а в какие-то моменты мы аскезу совершаем, мы затягиваем пояса потуже, мы себя ограничиваем в чем-то. И вот таким образом мы чувствуем жизнь ярче, мы себя ощущаем лучше. То есть человек должен быть в стрессе, да, время от времени. Объедаться – это стресс. Голодать, поститься, например, это тоже стресс. И вот эти контролируемые стрессы делают нас сильнее и духовно, и физически.
Если детям задали домашние задания на каникулы, как заставить их выполнять? А задают почти всегда, как минимум, что-то прочитать. А есть дети, которые вообще не любят читать.
Придется, наверное, применить свое красноречие. Придется аргументы какие-то привести, почему это нужно сделать, если ребенок уже достаточно большой и с вами вступает в диалог. Но я думаю, что школьникам младших классов не задают, скорее всего.
Задают,
да. О, ну это безобразие, конечно. Я как бывшая учительница русского языка и литературы должна высказаться критично по этому поводу, потому что на каникулы задавать нельзя. Ну, если только почитать художественную литературу какую-то, может быть, внеклассное чтение так называемое, то это в достаточной мере факультативно, да, это можно не делать. Но настоящее задание, которое требует прям сидеть, думать, корпеть, что называется, над уроками, на каникулы не стоит задавать. Это все-таки время игр, отдыха, переключения. Потом и учеба будет лучше. Ведь это сродни тому, что человек уехал в отпуск и в отпуске работает. Ну, да. Какой это отдых? Каким он вернется обратно? Он должен вернуться отдохнувшим, человеком, который переключился в отпуске, а сейчас он вновь включился со всеми силами в работу. Тоже касается и детей. Для детей это тоже очень важно. Пусть отдохнут как следует, но если уж задали, ну, придется вам, наверное, помочь ребенку с ним в форме игры или как-то в форме там, какой-то совместной активности, что вы тоже садитесь, берете книжку свою, да, и поддерживаете его в этом
да,
плане.
Да, классно. Угу. Ну, может быть, как-то еще без перфекционизма делать, да, можно посоветовать?
Да, это да, конечно. Я всегда против перфекционизма в любом случае. Это не наш путь.
То есть, а почему это не наш путь?
Потому что перфекционизм это недовольство результатом.
То в есть, любом случае.
Каким бы ни был результат, да, человек все равно им недоволен. И это разрушительно.
Как бороться с этим перфекционизмом?
Придется применить насилие к себе и заставить себя похвалить себя же, да? Похвалить себя. Или если вы по отношению к другим, ну, например, кто-то даже к собственным детям бывает перфекционистом, да? Хвалить за то, что есть, находить плюсы, находить что-то в этом достижении, вот в этом, в любом результате находить достижение, то, с чем вы справились, то, что получилось хорошо. Ну вот прямо буквально себя заставлять первое время придется менять вот эту свою установку, скажем так.
Да, возвращаясь к домашним заданиям, делать полегче, да, без перфекционизма, спокойнее относиться к результату и к процессу, потому что понимать, да, все-таки сейчас у ребенка время отдыха, время каникул.
Да, и совместно с ним, как я уже сказала, да, ребенок берет свою книжку, вы берете свою, и вы вместе сидите, и каждый читает что-то свое, да?
Ну да.
Это очень для ребенка, понимаете, вот этот коллективизм, этот совместное делание чего-то очень важно. Это касается и уборки, например. Когда вы ребенку говорите, у тебя в комнате там беспорядок, ты должен прибраться, он сам начать это, ну, может и сможет, но с большим трудом, если уж вы сильно будете ему угрожать какими-то наказаниями, да? А вот если вы вместе с ним начнете, пусть не в его комнате, вы начнете на кухне, например, прибираться, он у себя в комнате, и вы вместе музыку веселую включили, переговариваетесь, что-то там носите, что-то вот пошло-пошло дело, да? И ребенок, он внутри коллективист, он присоединяется, он чувствует уже драйв какой-то, он чувствует такой, знаете, кураж некий даже, и охотно делает, в том числе охотно читает книжки, когда родители сидят рядом с ним и тоже читают книжки.
Ну, это если про чтение, да. Потому что очень часто родители же и сами не любят читать, а хотят, чтобы дети их читали хорошо и любили читать, и много читали, и читали все, что задается.
Да, а если это какие-то письменные задания, родители тоже могут взять тот же самый ежедневник, пописать туда свои какие-то планы, да, да, расписать, а могут взять и написать какой-то, например, пост такой, ну, может быть, с подведением каких-то итогов своих, с размышлениями на какую-то тему. Сейчас же многие в соцсетях активны, да? Почему бы? А можно и сочинить что-то, и рассказ, и стихотворение, или сказку в это же время.
Но, посидеть, пописать,
да,
тоже.
Да, параллельно с ребенком делать что-то тоже такое интеллектуальное, что-то заставляющее там умственные усилия делать. Ну, то есть вот конгруентное тому, что делает ребенок в данный момент.
Как учитель начальных классов скажу, что многие родители делают домашние задания с детьми. То есть дети не в состоянии
вместо
делать...
Вместо детей, вы
зачастую вместо детей, но очень часто рядом. То есть вот сидят, и вот они вместе делают. Ну, возможно, частично мама делает и за ребенка. То есть ребенок сам не справляется. Тут не идет речь о том, чтобы делать что-то рядом. Что-то писать в ежедневнике. Речь не об этом. Ну, то есть это невозможно. Да, для многих этот совет, он будет очень классный, актуальный. И я вот тоже для себя его себе заметила. Да, обязательно буду рекомендовать родителям. Спасибо большое. Но, к сожалению, вот нередко вот эта история, когда он сам не может ребенок делать, и вот мама сидит с ним, устраивает себе стресс, она не отдыхает.
Злится на ребенка.
Злится на ребенка, у них возникают конфликты.
Да. Это мамина тревога. Это же мамина желание, чтобы ребенок сделал так, как она себе представляет вот это задание, да? То есть идеально как-то, правильно, там, аккуратно и так далее. Но задание для ребенка, как он может на данный момент его сделать, так пусть и делает. И он получит адекватную обратную реакцию от учителя. А также от других детей, может быть, да, если это как-то вот он посмотрит чужие тетрадки, и его в тетрадку кто-то увидит. Дети за счет этого формируют свои собственные стратегии и тактики в жизни. Ведь школа, есть такое выражение латинское, non scholae sed vitae discimus, не для школы, для жизни учимся. Вот. И ребенок, он таким образом понимает, какие у него слабые места, где ему нужно поднапрячься, в чем он другой, как он делает иначе, чем другие дети, например, что он может у них перенять хорошего для себя. Вот это все очень важно. А когда родитель тут сидит и там исправляет или заставляет 100 раз переписывать, или, не дай бог, вообще сам делает за ребенка, как ребенок тогда будет получать для себя развитие, как он будет формировать свои стратегии, тактики в жизни, психологические какие-то защиты свои выстраивать, или же какие-то сильные свои стороны, как узнает, в том числе и слабые стороны, кстати, как он узнает. Только если будет делать сам. Я за то, чтобы ребенок вообще делал все сам, начиная с первого дня в школе.
Абсолютно с вами солидарна. Всегда находится такой человек, такой родственник или вот такой, в общем, такой человек, который якобы, я не знаю, правда он говорит или нет, но ему наплевать вот на праздник, ему это не надо, подарки он не дарит, и дарить ему ничего не надо. Ну, может быть, дарит, но ему точно ничего не надо. Mm-hmm. Встречать Новый год он никак особенно не собирается, там никакой елки речи не идет. Надо ли вот такого человека как-то интегрировать в праздник? Устраивать там ему, ну, ставить ему елку, вот приходить, поздравлять обязательно, уговаривать его все-таки отмечать Новый год, праздновать.
Я бы не стала. Человек имеет право получить результаты своих намерений каких-то. Mm-hmm. Вот он себя решил противопоставить почему-то всем остальным членам семьи, например, да? И он руководствуется каким-то своим внутренним процессом. Пускай он его проживет так, как хочет. Можно, конечно, может быть, ведь тут что может быть? Он может, этот человек, играть, да, вот в какую-то игру. Он может хотеть, чтобы его уговорили.
Да.
Ну, тогда да, тогда можно. Обычно родственники знают друг про друга вот такие вот подводные всякие течения, и можно и поуговаривать, можно вот это внимание дать человеку, ведь он, наверное, привлекает внимание к себе таким способом. Это одно. Но, может быть, и человек действительно такой интроверт, прямо закостенелый такой, да, и он правда не хочет. Или у него сейчас такой период в жизни, что ему важно в свою вот эту раковину закрыться, створки захлопнуть и побыть одному. Ну, пускай побудет. В конце концов, он всегда может вернуться обратно к людям, вернуться к празднику, и все его радостно примут.
Как можно эффективно выйти из режима отдыха на каникулах в рабочие будни без стресса? Ну, понятно, что без стресса, наверное, это невозможно, да, это все равно будет стресс, вот этот вот выход после каникул, сейчас же будут неделю отдыхать.
Да. Угу. А для кого-то стресс, а для кого-то радость, ждут не дождутся, когда на любимую работу побегут или на учебу. Есть и такие люди, потому что им скучно просто дома сидеть, да, им хочется обратно в коллектив, им хочется заняться любимым делом, это, конечно, большое счастье. Для остальных стресс, опять, переключение с лежания, может быть, на диване, да, с просмотра каких-то передач праздничных на вот эту рутину, на этот график, тем более, что нужно рано вставать, да. Еще темно, еще морозы эти все крещенские как раз-таки грянут, и потом, значит, ежедневно вот работать, когда там еще будут эти выходные дни. Нужно, я считаю, что нужно заранее, за несколько дней до окончания, может, за 2-3 дня, начинать потихонечку уже вести более активный образ жизни. Может быть, больше какой-то работы себе организовать здесь дома, да, может быть, что-то с уборкой там связанное, с какими-то покупками, с какими-то там...
ремонтом.
С ремонтом, ну да, мелкий какой-то ремонт вполне можно. Мебель какую-то передвинуть или угу. где-то там у себя в подъезде что-то, я не знаю, посмотреть там,
полочку
прибрать,
прибить.
Помыть, да, прибить. Вот, то есть активность повысить нужно. Общение с людьми повысить, писать, звонить, встречаться, чтобы у вас тоже вот в этом смысле разгон пошел какой-то. Вот. Ну а кто-то может даже уже начать и работу потихоньку из дома, да, электронную почту там свою посмотреть, да, рабочую, посмотреть там какие-то сайты, посмотреть там, может быть, договора какие-то, что-то вот уже потихонечку поделать, да, вливаться постепенно в работу начинать.
Кстати, вот вы очень хорошо упомянули ту группу людей, которой будет скучно на новогодних каникулах, и для которой, возможно, это даже какая-то небольшая пытка.
Да, есть такие.
Им что можно посоветовать? И вообще нормально ли это? Вот, ты же работал, и работал много. Отдохни, у тебя есть такая возможность. Чем опять недоволен?
Но эти люди, это, знаете, две группы большие. Очень две большие группы. Одни это трудоголики, которые, в принципе, не могут отдыхать, потому что в эти моменты у них возрастает тревога. Им становится необъяснимо тревожно. Что же, ну вот что, что, вот они
что
не
происходит?
Заняты. Да, что происходит? Они не могут расслабляться. И от этого вот такая какая-то дрожь внутренняя. Они, конечно, стараются избегать всеми силами этих праздников. Они могут и на работе сидеть, да? Есть такие люди, которые все выходные просиживают. На работе и в праздники они приходят. У них есть свой ключ, они там в офисе радостно работают. Или дома за компьютером сидят. Вот. И то же самое в отпуске они делают. Это одна группа людей. Им нужно к психологу идти, конечно, потому что нужно снижать тревогу. Здесь есть вот причина, да, глубокая, почему это происходит. Потому что дальше-то что будет? Выгорание. Дальше будет перенапряжение, нервно-психическое истощение. Правда? От перенапряжения. Вот. А вторая группа – это те, которые обожают свою работу и не мыслят себя без нее. Они умеют отдыхать, да, они могут несколько дней и отдохнуть, и расслабиться, и повеселиться, но бывает же чересчур много этих дней. 10 дней, например, тотального отдыха. Это я, например, и про себя в том числе говорю. Я не выдерживаю 10 дней тотального отдыха. Я обязательно начну читать свои книжки по психотерапии, обязательно начну что-то писать, какие-то статьи и даже консультировать. Я начну.
Вы конечно. Разделяете книги, для вот, которые у вас по работе, и книги, которые для души? Есть такое разделение?
Вот у меня те, которые по работе, они же и для души.
Вот.
Но у меня есть для расслабления книги художественные, и я их иногда тоже читаю. Вот перед сном, например, или в дороге.
Сколько вы в день вообще посвящаете времени чтению?
Вообще, к сожалению, меньше, чем хотелось бы. Обычно это раннее утро. Постараюсь пораньше проснуться и почитать самые умные книжки, потому что мозги свежие.
Голова работает.
Да. А вечером перед сном художественные или что-то тоже умное, но полегче все-таки. То, что без напряжения само заходит в голову.
И сколько времени получается выделить утром и вечером?
Не знаю. Обычно по полчаса, по часу максимум.
Но это уже очень здорово.
Да.
Итак, все-таки вот есть те люди, то есть у которых трудоголизм, если я правильно поняла, и им вот уже нужна помощь, то есть они не могут расслабиться и вообще не могут отдохнуть, и там чуть ли не все каникулы они работают либо из дома, либо едут на работу, если есть такая возможность. А есть просто люди, которые обожают свою работу, жить без нее не могут, и они что-то там потихонечку где-то как-то вот несколько дней отдохнули, да, а потом работают, это нормально. Ну, хотя бы начинают, включаются в работу. И это абсолютно нормально.
Да.
Спасибо. Сегодня мы говорили о том, как начать год. У нас в гостях была практикующий психолог Инга Игнатенья. Спасибо, Инга.
Спасибо.
Еще раз поздравляем вас с наступившим Новым годом. В эфире была программа «Счастливая семья». Я ее ведущая, Ольга Войцеховская. До свидания. До новых встреч.